Сергей Федорович уже сказал, но мой, кто позже пришел, ну, предложил мне представиться, откуда я. Я сам с Луганска. Фамилия моя Баласский Анатолий Никитович. Там несу служение в церкви Луганской. Дорогая молодежь, братики и сестрички, вот смотрю на вас, какие вы счастливые. Очень счастливые. Вот смотрите, в мире сколько молодежи сейчас гибнет. Пьяницы, наркоманы, развратники. Тюрьмы и лагеря сейчас наполнены молодежью. А вы находитесь в светлом доме молитвы. Разве это несчастье? Но чем вы отличаетесь от всех остальных, которые там в мире находятся? Это просто милость Божия в отношении к вам. Вас призвал Господь. Ну и как не любить Его? Как не служить Ему? Как не дать все свои юные силы на служение тому, который избавил вас от этого мира грязного, развратного? Как вы должны благодарны быть своим родителям, которые воспитали вас, которые молились и молятся за вас о том, чтобы вы были детьми Божьими. В одном псалме есть такие слова: «Мы дети Божии, мы всех счастливые на сей земле». Воистину это так. Так из опыта знаю, что обычно в таких молодежных общениях бывает молодежь, ну я бы сказал, трех категорий. Одни, которые еще не покаялись, не родились свыше, даже, возможно, из семьи верующих. Другие, которые, может быть, каялись, обращались к Господу, а потом снова ушли в мир. И третьи, которые покаялись, родились свыше и сейчас служат Господу. Я бы хотел вкратце обратиться ко всем этим трем категориям молодежи. В основании прочитаю два места Священного Писания. Оба все состоят из четырех слов, аналогичные. Одно место Писания от Луки 7:14 написано так. Иоанна от Луки, 7 глава, 14 стих. «Юноша, тебе говорю, встань!» И второе место, Марка 5:4. «Девица, тебе говорю, встань!» В этих словах, вот так, по смыслу, по содержанию, это не просто пожелание, не просто предложение, а здесь повеление. «Юноша, тебе говорю, встань!» «Девица, тебе говорю, встань!» Это не я говорю. Если бы я сказал, вы можете мне послушаться, а можете и не послушаться, ответственности никакой не несете передо мною. Но это говорит сам Господь. А если Господь говорит, то уже действительно будете нести ответственность, если не послушаете. Если послушаете, слава Богу. Хорошо. А вот если не послушаетесь, будете нести действительно ответственность перед Богом. Здесь обращается именно Христос, обращается к молодым людям, аналогичная история. Вот. Ну, беда случилась. Вы историю-то знаете, да? Это было сказано к юноше, который умер. Сын вдовы, печаль, скорбь, процессия. И Христос встречается с этим, с этой процессией. Безусловно, Он очень любит людей, и Ему не безразлично было горе этой вдовы. И Он решил помочь этой вдове. Он воскрешает этого юноши. Только сказал слово: «Юноша, тебе говорю, встань», и мертвый встает. Это не чудо разве, а? «Встань», и мертвый встал. В другом случае так девица относится, тоже горе, большое горе. Вы знаете, вот когда умирают пожилые люди, ну как-то мы уж привыкли, что ну так должно быть, так написано. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. А потом суд. Мы недавно хоронили служителя там в Луганске, Ему уже без нескольких дней не 86 лет было. Безусловно, жалко было служителя, хороший был служитель. Ну, а сами понимали, ну так положено. 86 лет – это уже старость, большая старость, вот, насыщенной жизни по нашим меркам современной жизни. И поэтому вот так уж, ну, как бы согласились. Но были случаи, также в нашей Луганской церкви, когда умирали молодые. Умирала молодая сестра. Ей всего 18 лет. 18 лет. У нее отказали почки. Такая болезнь была трудная, мучительная. Болезнь она была. Папа ее в это время находился в тюрьме. Для слова Божия. Мама была при ней. И вот она рассказывает последнее ее мгновение, ее смерти. У нее такие, глаза были такие большие. Она вот лежит уже, глаза закрыты. А потом открывает глаза и заулыбалась. Она говорит: «Надя, что ты видишь?» Она говорит: «Иисуса вижу». Потом опять: «Крест вижу». Заулыбалась, закрыла глаза и отошла. Действительно, эта смерть была вот такая, ну, хорошая. Хотя жалко было все-таки. Молодая сестра, добрая сестра, подобно вот Тавифе. Она очень так и нашей семье помогала. Сейчас у нас детки маленькие были, приходила, шила все время, вот даже накануне этого. Вот. Но отошла в вечность. Жалко было, действительно жалко было сестричку Надю. Хоронили мы и юношу. Ехали не с молодежного общения на машине, ну, как-то уставшие были, уже подъезжали к Луганску. Он сидел рядом с шофером и заснули. Шофер заснул, и он заснул. И съехали на обочину, тут машина стояла, ударяется в машину. Ну, он так, значит, когда-то голова уж сонная, так махнул головой, и, значит, здесь что-то произошло, перелом, он моментально умирает. Так в сонном состоянии отошел в вечность. Хорошо, когда в должном духовном состоянии ушел в вечность, встретился там с Иисусом. А если бы не в хорошем состоянии, если бы во грехе был, и вот так моментально жизнь настала, жизнь ее прервалась, что бы случилось? Уже непоправимо, непоправимо. Ушел в вечность в таком состоянии. Поэтому, дорогая молодежь, как вот важно и вам сегодня вот, вот это усвоить, что умирают все, умирают и пожилые, умирают и молодые. То, что мы прочитали, это исторический факт. Вот, но я хочу вот, вот это отнести к аналогии к нашей духовной жизни. Вот когда Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, поселил их в Эдемском саду, он дал им такое повеление. Читаем мы Бытие 2.17. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Через некоторое время приходит другой и говорит такие слова. Ниже читаем Бытие 3.4. «И змей сказал жене: нет, не умрете». Один говорит: умрете, второй говорит: не умрете. Кто-то сказал правду, кто-то сказал неправду. Ну, на сегодня даже малое дитя, ребенок, потому что сейчас вот у нас и занимается с детьми, скажет, что правду сказал Бог, неправду сказал дьявол. Значит, слушаться нужно Бога, а не дьявола. Но первый человек, вот как мы видим, все-таки послушался дьявола. Бога не послушался. Кстати, первый грех, который вошел в этот мир, это непослушание. Ему не придают большого значения в настоящее время. Ну, что там не послушаться папу, маму? Ну, что там не послушаться служителя, если он говорит? А ведь это действительно первый грех, который погубил человечество. Поэтому давайте быть, ну, очень чуткими к этому. и всегда быть послушными. Но мы прочитали, Бог сказал, что в тот день, который вкусите смерть, умрете. Как они умерли в тот день или не умерли? Безусловно, читаем мы Писание, мы не видим, чтобы они пали, как Анания и Сапфира, бездыханным в тот же момент, когда согрешили и пали бездыханным. Они не пали. Как понять тогда, что в тот день вы умрете? Ну, некоторые поясняют то, что, как написано во втором Петра 3:8, у Господа 1000 лет, как один день. А они 1000 лет не прожили, значит, они в этот день умерли. Но я больше склонен думать по этому вопросу, что они умерли в тот же день духовно. Грех, который они совершили, это смерть. Фактически для Бога они умерли. Святость и грех, они несовместимы. Бог уже не мог иметь с ними общения. Он выгнал их из рая. Они для Бога уже умерли. Умерли. Подтверждение этого мы читаем в Новом Завете, Ефесянам 2 главе 5-6 стихом, такие слова. «И нас мертвым по преступлениям оживотворил во Христе, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Здесь апостол Павел ясно поясняет, что ефесяне до покаяния были мертвыми, хотя физически были живы, но духовно были мертвыми. Так и первые люди стали мертвыми для Бога по своему духовному состоянию. В Исаии 26:10 читаем об Израиле пророчествами говорить: «Оживут мертвецы твои». Это об Израиле. Израиль в то время был мертвым для Бога. Но вдаль веков смотрит Исаия и говорит, что «оживут мертвецы твои». То есть этот народ израильский в свое время он оживет для Бога. В Иезекииле, помните, когда он видел на поле разбросанные сухие кости, которые начали сдвигаться, а потом обрастать жилами, а потом вошел в них дух жизни. Были мертвыми, а потом стали живыми для Бога. Это я говорю, что в отношении духовной жизни человека. Христос однажды говорит такие слова одному из своих учеников. Читаем мы Матфея 8:22. «Предостав мертвым погребать своих мертвецов». Он не сказал, предостав родственникам, предостав другим людям погребать, а он конкретно сказал, мертвым предостав. Ну как это, мертвый может погребать мертвого? Ну, если буквально воспринять это неправильно, правда же? Здесь имеем в виду Христос, то есть мертвый, мертвым для Бога, в духовном состоянии мертвых. Вот они ты пускай погребают своих вот мертвецов. Есть такое выражение, живые мертвецы. Ходит человек, а он является действительно вот живым мертвецом. В одном псалме есть такие слова. Жизнь для Бога, все иное жизнью ты не называй. Да, это напрасно потраченные годы, те, которые человек живет без Бога. На одном из молодежных общений в 1966 году в Ростове один армянин проповедовал, потом показывает 5 пальцев, говорит: «Братья, все, дорогая молодежь, мне всего 5 лет! 5 лет!» Он имел в виду, как он покаялся, как он родился для Бога. То остальное он в жизни не называет. Настоящая жизнь продлилась 5 лет. Кстати, хочу немножко сказать об этом молодежном общении. Конечно, тогда не такое молодежное общение было, как сейчас. В доме проходило, набито было очень, и так во дворе были. И на это молодежное общение, оно было 1 мая 1966 года, покаялось 80 человек молодежи. 80 человек. Из них 37 человек сразу же приняли крещение. Когда закончилось это молодежное общение, и мы все двинулись на Дон совершать крещение. Безусловно, власти встревожились. Много наехали милиции, чтобы воспрепятствовать. Ну, очень было много молодежи, и не дали им возможности помешать, и совершили крещение молодежи, которая только покаялась. Ну, я не знаю судьбу всех, но те, которые с нашей церкви покаялись, они и до сих пор члены церкви. Ну, когда уже закончил крещение, все-таки ему удалось нескольких братьев забрать. И когда мы пришли уже на другое место, продолжить служение, то один брат по микрофону объявил: «Братья и сестры, наши братьев забрали. Мы даем срок 2 часа. Если их не выпустят, мы все направляемся на площадь центральную с пением для того, чтобы братьев освободить». И служение продолжается. Еще не прошло и 2 часов. Брат говорит: «Братья и сестры, наши братья отпустили, на площадь не пойдем». Вот такая молодежь была. Вот такие молодежные общения были. Дорогие друзья, действительно, это пример для подражания. Отец о блудном сыне говорит так. Читаем Луки 15:24. «Сын был мертв, но жил». Как мертв? Он же живой же был, правда же? Но в духовном состоянии сын для отца был мертв. Но когда возвратился к отцу, он ожил. Он ожил. Христос в беседе с Никодимом ночью сказал ему такие слова, читаем Иоанна 3:7. «Должно вам родиться свыше». Вам, всем, нам, всем должны родиться свыше. Я не знаю, кто из вас, находясь в данном собрании, рожден свыше, кто не рожден. Но если кто не рожден свыше, значит, вы мертвые. Значит, вы мертвы. Значит, нужно родиться свыше. Рождение свыше дает Бог. Вы знаете, вот многие деноминации, даже христианские, не имеют понятия. Однажды пришлось беседовать с свидетелями Иеговы. Я им задаю вопрос: вы рождены свыше или нет? Они смотрят круглыми глазами на меня: а что это такое? Понимаете, ну думаю, как же с вами дальше с миссионерами ходить, проповедовать людям? Они не знают, что такое рождение свыше, подобного от Никодиму, который был учителем Израиля, а не знал, что такое рождение свыше. Дорогая молодежь, Господь сегодня вот хочет, чтобы и вы знали, что такое рождение свыше. Если даже вы воспитывались в семье христианской, если вы не делали каких-то грубых грехов, все равно вы грешники, все равно каяться надо, рождаться свыше надо. Это делает Бог, делает Бог. Поэтому сегодня это обращение именно к таковым. «Встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Первый шаг, который должен сделать таковой, встать и пойти. Смотрите, как блудный сын, который напитался этими рожками, который уже видел, что дальше жить так нельзя, у него мысль пришла такая: встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, согрешил я против неба и пред тобою, я не достоин называться сыном твоим, прими меня хоть число наемников. Это были не только его добрые пожелания, не только были мысли, последовали действия. Он встал и пошел к отцу своему. И отец с распростертыми объятиями принял его. Он не сказал: пойди переоденься, пойди умойся, а потом я буду тебя обнимать и целовать. А запах неприятный был. Как вы думаете, с свиньями общаться? У нас там соседи, они общаются с свиньями, то есть, ну, их там кормят. И вы знаете, ветерок как подует оттуда, ну, такой неприятный запах, так это на расстоянии. Думаю, бедные, как они там? И сразу мне на мысль заблудного сына, а он же там свиньем бы был. Как он пропитался этим запахом? Отец не обращает внимания, не принюхивается к нему, он обнимает, целует. Так делает отец. Братья, дорогие сестры, дорогая молодежь, тем более Бог, Он точно так же встречает всякого кающегося грешника. Встану, пойду к отцу моему. Поэтому Дорогие друзья, может быть, кто в нашем собрании есть, который еще, во грехе находится, слушает это Слово Божие и, хотят покаяться, я еще буду продолжать Слово, но вы не ждите конца, вы можете сейчас подойти, и встать, первый шаг сделать, и прийти, склониться перед Господом, и сказать: Господи, прими меня, и Господь примет. Он не отвергнет, какой бы грех человек ни делал, самый страшный, самый ужасный, но Господь принимает. Если есть кого-то такое желание, вы можете прервать меня и подойти для того, чтобы раскаяться, пропустить у Господа прощения. Он простит вас, примет вас. Вы станете детьми Божьими, счастливыми, счастливыми детьми Божьими. Напомню вам, что в духовном состоянии люди могут быть в таком состоянии. Могут лежать, спать, сидеть, стоять или идти. Это такое духовное состояние у каждого человека. Когда дьявол покорил человечество, то, образно говоря, он положил весь мир на лопатки. Знаете, есть такое выражение, когда борются два человека, и вот положил его на лопатки, то есть побежденный человек. Вот так и дьявол человечество все положил на лопатки. Читаем мы 1 Иоанна 5:19, написано так: весь мир лежит во зле. Лежит, положил дьявол, весь мир лежит во зле. И многое валяется в этой грязи порока и греха. Вы наблюдали такую картину, когда пьяный человек валяется, добывает в таком неприличном состоянии, пытается подняться, никак не может, чуть приподнимется, опять падать, до тех пор, когда кто-то сжалится, поднимет его, отведет там должное место. Недавно я шел на собрание, смотрю, на дороге лежит женщина, возле нее мужчина. Вот так что-то там наклонился. Я испугался, думаю, болезнь какая-то. Подхожу, и что случилось? А он так тоже подвыпившим: да, моя милая перебрала немножко. Вот. Я помог ее, поднял ее, Она что-то бормочет, ухватилась за него. И так вот пошли. В одном стихотворении как-то я писал: рядом с ним сидит жена и смеется, и хохочет, пьяна тоже и она. Тут пришлось перефразировать. Рядом с ним лежит жена, что-то ничто неясное бормочет, слишком пьяная она. Такая картина, жалкая картина, правда же, дорогие друзья. Кто желает быть? А если кто не покается, кто не придет к Господу, может оказаться в точно таком положении. И здесь, в мире, в безобразном положении, и в конце концов, и в вечности погибнуть. И как такому человеку должен кто-то дать руку, поднять его. Вот так и в духовном состоянии. Кто-то должен поднять такого человека, который валяется в грязи греха. И наш Господь Иисус Христос, Он и пришел для того, чтобы поднять нас с этой грязи греха. Поднять. Но те, которые Христос поднял, их стали, покаялись, родились свыше, стали детьми, вы знаете, дьявол их не оставляет. Он хочет взять реванш. Он хочет снова их толкнуть в эту грязь греха. К сожалению, иногда им удается. Ему это удается. И бывает, что и возрожденные дети Божии падают и снова уходят в мир. Во 2 Петра 2:22 читаем такие слова: но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. А Иеремия пишет 8:4: разве упавшие не встают? Да, друзья, да, действительно, бывают случаи, что и верующие падают. И тогда дьявол шепчет таковым: и все кончено, Теперь ты уже никому не нужен, и Богу не нужен. Ты попираешь кровь завета, тебе прощения нету, тебе спасения нету. И таким путем вот губит душу такого христианина упавшего. Дорогие друзья, если в нашем собрании есть таковые, Слово Божие нас ободряет, говорит, разве упавшие не встают? Встают, да, встают. Апостол Иоанн утешительные слова пишет. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Это нормальная жизнь христианина, не согрешать. Нормальная жизнь. А дальше. А если бы кто и согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника. И если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит от всякой неправды, от всякой нечистоты. Есть выход. Дьявол обманывает, что нету выхода. Он от начала обманщик. Он лжет. Тогда говорит, что не умрете. Потом говорит, умрете. И так лавирует, дорогие друзья. А цель одна – украсть, убить и погубить. Поэтому если в нашем собрании есть и таковые, которые, быть, каялись, победы нет, снова пали какой-то грех, дорогие друзья, есть выход. Иисус Христос и к таким протягивает свою руку, чтобы поднять таковых и поставить снова на этот путь. Но есть еще опасность, очень большая опасность, хотя и малозаметная. Это уже обращение к тем, которые покаялись, родились свыше, служат Господу. В чем она заключается? Это, значит, ну, наша ленность, наша праздность, наша пассивность в деле служения Господу. Теперь буду касаться этой темы, которая вот сегодня, вот я, пошли меня. Приведу один такой пример. Два брата ехали зимою в санях. Сильный мороз был, они так закутаны были, шубу. Потом смотрят, на дороге лежит скорченный человек. Один брат говорит, давай встанем, поможем ему. А второй говорит, нет, это чтобы мы замерзли. Ну, первый спрыгнул и пошел к нему. И начал его растирать, растирать, вот крепко, сильно так. И отошел человек, отошел. А этот брат так согрелся, даже его холода не почувствовал. И уже они вдвоем идут к саням, подходят туда, смотрят, а брат замерз. Умер брат. Какой здесь урок? Когда мы трудимся, мы сами согреваемся и других согреваем. Двойная польза, правда же? И сами для себя, и вот так и для других. Мне вот так понравился этот пример, дорогие друзья. Пусть это и для вас будет вот таким впечатляющим, что, чтобы побудить для труда. Для труда, для труда на Божьей ниве мы поем псалом. Мы готовы, все готовы все отдать. Ну, хорошо поем, очень хорошо. Готовы все отдать. Но когда касается до дела, ну, немножко не всегда так бывает. Вот в притчах написано, притчи 6, 10.1 читаем. Немного поспишь, немного подремлешь. Немного сложи в руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Это относится не только к материальной жизни. Материальной, да, точно так, и в духовной жизни. Ведь вы знаете, что праздность – это и есть мать пороков. Сколько людей гибнет, падает различные пороки из-за своей праздности. А вот когда трудится христианин, он в бодрствующем состоянии находится. Труд не дает им спать. Вот бывает, когда работает кто в третью смену, мне тоже приходилось работать в третью смену молодости, когда нечего делать, вот так и ко сну клонит. Так, начинаешь работать, работать все, никакого сна нету, это в физическом отношении. Вот точно так и в духовном состоянии. Если кто бездельничает, то духовный сон неминуем будет клонить. Этот сон может привести к погибели. Христос сказал своим ученикам, читаем Иоанна 5:16, «Не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод». Чтобы вы шли и приносили плод. Если лежать, Если сидеть, тем более если спать, какой плод будет? Да никакого. А чтобы вы шли, жизнь христианская, она не стоять. Вот впереди брат упомянул, да я вот и Симферополь там упоминал об этом, что именно жизнь христианская, это жизнь идти вперед. Идти вперед. Это как наподобие горной реки, которая стремится вперед и вперед и вперед, а не той болотной воде, которая находится в каком-то болоте. Вот такая жизнь христианская. Чтобы вы шли и приносили плод. Другого пути нет, дорогие друзья. Такая жизнь христианская. Мы Христово благоухание. Да, если эта вода будет текущая, там будет благоухание. Если стоячая, то никакого благоухания нет. В одном псалме поем такие слова. «Встаньте, работники Божьи, нас ожидает борьба». Нас ожидает борьба. А если будем сидеть, если будем лежать, бороться можно или нет? Думаю, нет. В таком состоянии не борется. Борется тогда стоять, идут, тогда борьба. Говорят, что лежать еще не бьют, да? Слышали такое выражение? Лежать еще не бьют. Но дьявол, он не придерживается никаких моральных норм. Он видит, что христианин лежит, он еще окончательно не умер, но лежит, он добивает его цель такая. А ему легче, когда христианин бездельничает, лежит, ничего не делает. Вот тут он и добьет его. Молодежь дорогая, если кто сегодня в такой пассивности находится, сегодня Господь просто предупреждает вас, что опасность есть, что дьявол может добить такую душу, такой христианина, и он может погибнуть. В Сакраменто как-то делали скамейки такие вот, но только мягкие. На поролоне обтягивали так. Приходили, делали в основном пожилые. Служители, приходилось мне там участвовать все время. Однажды в субботу смотрю, молодежь пришла. Говорю, братья, вот сегодня двинется дело. Сколько молодежи пришло, сколько мы скамеек сделаем. А мне потихоньку говорят, подожди, брат, подожди. А я почему подожди? А вот посмотри, почему. Да, смотрю, они там суетятся, готовятся. Подъехали машины, они все сели и уехали. А куда? Уехали в горы на снег. Там в Сакраменто снега нету. Они соскучились и поехали в снег. Пусть пожилые там скамеечки делают, они тогда посидят на них, мягко, уютно будет. И так уехали. И вы знаете, вот так я посмотрел, так прискорбно было, так печально было. Как же так? Пожилые трудятся, А молодежь уехала развлекаться, уехала на снег, на саночках покататься. Да, покататься. Был такой случай, катались на саночках, упали и позвоночник себе переломали. И покатались. Мне по секрету сказали, что вы тоже думаете такие скамеечки тут делать. Я бы просил, чтобы не повторился вариант Сакрамента. Чтобы все-таки молодежь участвовала. Это тоже призыв к труду, дорогие друзья. Тем, которые сегодня полны сил, полны энергии. В другом псалме мы поем такие слова. Вперед, вперед, Господь зовет. Иди за мной на труд святой. Всегда молись, всегда трудись, всегда борись, всегда учись. Такой девиз для молодежи. Дорогие друзья, вперед, вперед. И дальше следует предупреждение. Опасно спать или дремать. Опасно жить и мертвым быть. Вы поете псалом этот, да? Поете. Петь-то одно. А жить – это другое. Давайте, как поем, как говорите, Яков пишет, так и поступайте. Поем, что вперед, вперед на труд святой. Это будет ответ на этот призыв. Я, пошли меня. Когда в церкви стоит какой-то вопрос, куда-то потрудиться надо. Я, пошли меня. Мне дорогой как-то ехал, и брат говорил за одного брата там, Симферополь, он же пожилой, старше меня. А говорит, когда строили молитвенный дом, он лопатой так говорит, кидал, так кидал. Ну, наверное, молодежь говорит, так не сумеет. Я иногда говорю, ну, молодежь, ну, что вы такие вот слабые, такие вот пожилые? Они, да, вы старые закалки, а мы сейчас, молодежь, хиленькие, слабенькие, сейчас и экология не такая, и вот, и все заражено, поэтому нас надо жалеть, мы же такие слабенькие. Ну, дорогие друзья, да если мы будем жалеть себя, то, знаете, к чему это приведет? Ну, к погибели нашей. Вот именно жертвенность, это жизнь христианская, что мы себя не жалеем, расточаем. Вот когда апостол Павел, он больной, кстати, был. Апостол Павел больной. У него было жало плоти, он даже просил Господа, чтобы он удалил жало с плоти. Ну, Господь ему отказал, доволите тебе благодати моей. И он с этим жалом, больной, и пошел. В общем, он мало там ездил. Это сейчас мы на машинах едем и так дальше. А он тогда пешочком совершал труд. И через эту слабость, через эту болезнь Бог совершал великие дела. И апостол говорит, когда я немощен, так, тогда я силен. Поэтому, дорогие друзья, если и хоть немного есть сил, и эти силы нужно употребить для Господа. Апостол Петр предупреждает церковь такими словами. Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это записано 1 Петра 5:8. А потом советует, противостаньте ему твердой верой, и он убежит от вас. Вот мы сегодня слышали ответы на эти вопросы, что дьявол старается как-то то ли через мысль проникнуть в сердце христианина, то ли через слова, то ли через действия. Ответ один написано, противостаньте ему, и он убежит от вас. Ну какая победа! Дьявол бежит! А? Такой сильный, казалось бы. И он бежит от немощного христианина, такого-то, может, слабенькой сестрички или братика, который он хотел искусить, а брат и сестра говорит, отойди от меня, сатана, ты мне собрат на пути. И он убегает. Такую победу Господь дарует нам, дорогая молодежь. Но только с нашей стороны противостаньте ему твердую верою, и победа будет за вами. Победа всегда будет за Господом. Победа всегда будет за церковью. Как мир, вот в бывшем Советском Союзе, они уже триумф как бы праздновали, победу над религией праздновали. Все покончено. Но Христос сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Кто прав был? Господь прав. Слово Божье право. Те, которые говорили, сотрем вас порошок, давно в порошке. Как-то однажды я работал на котельне, и работник КГБ пришел туда. Находили всюду они, так, где быть уединенное место, без свидетелей, и так разговаривали, а потом шепотком, значит, начинается. А что он так шептал, не знаю. Толя, мы вас порошок сотрем. Кстати, он в порошке уже. А Толя, пожалуйста, проповедуйте еще между вами. Слава Богу. Поэтому, дорогие друзья, действительно, если мы так доверимся Господу, полюбим Его, отдадим все свои юные силы на служение, победа будет за Господом. Через нас, немощных, слабых. Так было во все времена, во все века и в настоящее время. Я не хочу умолять сегодняшнюю молодежь. Конечно, я скажу, вы более счастливые, чем я был в свое время молодым. Почему? Ну, может быть, во второй части я немножко поделюсь, а сейчас немножко скажу, потому что тогда вот так не воспитывали нас, как сейчас воспитывают вас. Начиная вот с детского возраста, у нас с детьми занимаются, начинается с 3 лет. 3 годика уже детская группа занимается. Переходит дальше, чуть выше, еще занимается. Дальше подростковые, так занимается, потом с молодежью, потом молодежное общение, молодежные лагеря, курсы, семинары. Все это для молодежи, для молодежи. Да я думаю, при таком воспитании, да это ж такое будущее церкви, дорогие друзья. У нас такого не было. Такого нет. Самоучки были. Поэтому действительно, какое счастливое время живете, дорогие друзья. И будем сейчас заканчивать. Время уже заканчивается. Хочу еще одно место напомнить. Это Матфея, 20 глава, 5 стихом написано так. Что вы стоите здесь целый день праздно? Вопрос и недоумение, и сожаления, и скорби. Что вы стоите целый день праздно? Трудиться надо, а вы стоите, сложа руки. Так стали и наблюдаете, как это работает. Что вы стоите? Поэтому, дорогие друзья, сегодня вот тема такая, наше молодежное общение, чтобы не стоять праздно, чтобы трудиться для Господа. Сейчас мы будем молиться нашему Господу, будем благодарить Его. Но если есть у кого желание, ну, попросите Господа прощения, который еще не каялся, вы подойдите сюда, склонитесь на колени, помолимся Богу, Бог услышит вас и ответит, и простит вам. Те, которые падали, есть возможность встать. Те, которые сегодня совесть обличает, что будучи детьми Божьими, членами церкви, а вот так праздно стояли, не трудились, все, есть такое выражение, пусть кто-нибудь другой, это печально, в этом нужно покаяться, чтобы Господь больше дал ревности, чтобы вот церковь в Саках была самая ревностная, самая такая активная, самая деятельная, чтобы, если еще Господь позволит, вот, ну, увижу вас или услышу вас, что вы стоите в Господе и трудитесь для Господа. Но путь к этому через Иисуса Христа. Итак, если кто желает, попросите у Господа прощения, вы подойдите сюда, помолитесь, попросите у Господа прощения, и мы будем заканчивать наш первый час этого молодежного общения. Ни у кого желания такого нету. Все нормально, все благополучно, да? Ну, если так, тогда мы будем, значит, сейчас молиться, будем благодарить нашего Господа, что имели такую возможность еще в тишине, в покое иметь это общение. Давайте мы склоним колени, помолимся нашему Господу. Аминь.